книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В Рождество самый лучший подарок – это возможности. Мы решили подарить возможность стать писателем нашим слушателям. Как стать писателем? Нужно ли этому учиться? Как опубликовать свою книгу? И зачем нужны литературные агенты? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Вот видите, вот уже все принарядились практически. Я бабочку даже достал, отряхнул ее от пыли, напялил на себя. И у нас снежинки. И у меня для сегодня, как обычно, с вами в «Эпиграфе», автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня эфир не просто подарок вам, но это еще и подарок мне, потому что гостью, которая пришла сегодня ко мне, является моим личным подарком. Мне очень приятно всегда с ней беседовать, всегда очень приятно ее видеть. Итак, у меня сегодня в гостях кандидат филологических наук, редактор, директор литературного агентства и школы писательского мастерства «Фаберим» Ольга Аминова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Игорь. Мне тоже всякий раз невероятно приятно приходить к вам в студию, видеть вас, иметь возможность общаться через вас с вашими слушателями, которые, я знаю, невероятно тонкие в подходе к литературе люди. Благодарю вас.
Спасибо большое. Друзья, вы имеете удивительную сегодня возможность, это такой подарок, расспросить директора литературного агентства о том, в общем-то, как опубликовать свою книгу, как написать книгу, во-первых, как опубликовать книгу. Нужно сказать, что «Фаберим» об этом моя гостья Ольга Аминова расскажет. Вот все подробно, уникальное, в общем-то, литературное агентство, потому что это не только литературное агентство, но еще и литературная школа, то есть это литературная мастерская «Фаберим». Если вы вдруг, если вы специально сейчас, во время эфира, после эфира, лучше, конечно же, после эфира, но можете и во время эфира, наберете в поисковике «Фаберим», то поисковик выведет на сайт, вы увидите, что у вас есть две дороги. Одна в писательскую школу, вторая, собственно говоря, в литературное агентство. И об этом мы тоже поговорим, так что задавайте вопросы. Я знаю, что среди наших подписчиков, среди наших слушателей, конечно же, есть и писатели, которые обращались и ко мне, и к нашей передаче. Так что, пожалуйста, вы можете пополнить вполне себе и свой бэкграунд, и прокачать свои писательские навыки в литературной школе «Фаберим». И, конечно же, воспользоваться. А как воспользоваться вот услугами литературного агентства «Фаберим»? Ольга расскажет. Но для начала, Ольга, во-первых, друзья, я и вас, и свою гостью Ольгу Аминову поздравляю с наступлением вот этого вот рождественского адвента. В общем-то, рождественский адвент уже идет весь декабрь, а у нас вот вообще вот совсем чуть-чуть. С 24 на 25 у нас будет первый сочельник, да, с 6 на 7 второй сочельник. И вот мы между двумя Рождествами вот будем вам дарить вот такие подарки. Да, такие праздничные эфиры. Мы предупреждали, анонсировали в прошлый раз, что у нас этот эфир будет. Но я постараюсь, чтобы меня сегодня было минимум, а мои гости максимум. Ну, тоже вы привыкли, что я много говорю. Вот сегодня я постараюсь поменьше этого делать. Итак, начну я вот с чего. Ольга, а вот скажите, а какие книги вы позволяете себе читать не как редактор, директор литературного агентства? Вы читаете, естественно, очень много рукописей и, соответственно, работ своих тех, кто учится в вашей литературной школе. А как читатель в праздничные дни? Что вы любите читать в праздничные дни?
Хороший вопрос. Времени у меня на чтение только для своего удовольствия практически нет. И вы знаете, так сложилось, что, покинув издательство «Эксмо», я продолжаю сотрудничать с издательством и, в частности, готовлю к изданию книги Дины Ильиничны Рубиной, и всякое соприкосновение с ее текстами – это для меня не только труд, но еще невероятное удовольствие. И в продажу с начала декабря поступил ее новый роман, который называется «Маньяк Гуревич». И я гарантирую всем, кто начнет читать эту книгу, что он будет обеспечен прекраснейшим настроением. Вы знаете, эта книга стала мне очень дорогой, потому что в ней есть обаятельнейший персонаж и есть такие потрясающие сцены, которые хочется перечитывать. И вот совсем недавно, для того, чтобы поднять себе настроение, я стала листать книгу «Маньяк Гуревич» для того, чтобы найти описание, как мама и сын наряжали елку к Новому году и Рождеству. Словно они наряжали гоффрейлину при дворе ее императорского величества. Это было такое действо, когда мать доставала стеклянные шары, подносила их к зеленому свету лампы ар-деко, и сквозь этот шар лился свет, и проступали рисунки. И вы знаете, это такое завораживающее действо, что просто для настроения взять на любой странице, прочесть, гарантированно поднять себе настроение.
Угу. Ну что ж, уже одна книжка у нас в рекомендациях есть. Друзья, пишите, что вы читаете в праздничные дни, что вы собираетесь читать. Мы вот традиционно я с дочкой читаю всяческие рождественские истории. Конечно же, Диккенс, конечно же, рождественская песня прозе. Она откопала у себя на полке в прошлый год, я ей подарил Питера Пэна. Так что вот у меня дочь сейчас погрузилась в новогоднюю рождественскую тему, в классику. Но мы будем сегодня говорить не про классику, мы будем говорить про современную литературу. Напоминаю, что у меня в гостях директор литературного агентства и школы Флобериум Ольга Аминова. Вот тогда давайте поговорим о главном, Ольга. Значит, вы возглавляли отдел современной российской прозы издательства «Эксмо», и у вас вдруг возникает идея, я понимаю, что она не вдруг, я понимаю, что она, в общем-то, много месяцев, а то и лет зрела у вас, но вы решили пойти в свободное плавание и создать вместе с Татьяной Булатовой свое литературное агентство «Флобериум», да? Вот. Да. Не страшно было выходить в свободное плавание? Как это вообще созрело и как это воплотилось?
Вы знаете, так удивительно, что на последней стратегической сессии в издательстве «Эксмо» я подкинула идею создания литературной школы при издательстве «Эксмо». Я сказала, что у нас такое количество прекрасных писателей, которые могли бы делиться писательским мастерством с начинающими авторами, что глупо это не использовать. Но когда я ушла из издательства, я подумала, а почему я не могу реализовать эту идею без издательства? И так сложилось, что моя сестра, родная сестра, кандидат филологических наук, преподаватель университета с 25-летним стажем, но самое важное, что писатель, автор 11 книг, изданных в издательстве «Эксмо», Татьяна Булатова, тоже очень хотела как-то изменить свою жизнь. И мы решили, что мы создадим литературную школу, школу начинающего писателя, но не просто школу, а еще и агентство. Вы наверняка знаете много Creative Writing Schools. Вы наверняка знаете много литературных агентств, но только Флобериум, компания, в которой под одной крышей объединились и литературное агентство, и школа. Понимаете, это очень важно. Почему это важно? Потому что начинающие авторы видят, как мы работаем с авторами состоявшимися. Состоявшиеся авторы, имеющие многочисленные публикации, имеющие свой писательский портфель, лояльную аудиторию, очень часто выступают наставниками по отношению к тем студентам, которые только приобретают навык. Но это не все. Самых перспективных начинающих авторов, которые учатся в нашей школе, видя их потенциал, мы берем в агентство и становимся представителями интересов этого автора среди издателей и других компаний, которые заинтересованы в получении качественного, интересного литературного текста. И вот, понимаете, это такое взаимодействие, которое, во-первых, наглядно показывает, ты можешь, у тебя получится, у тебя есть прекрасные наставники, и вот путь, который мы тебе показали. И обратная сторона. Ты прекрасный писатель, ты можешь преподать некий опыт, знания, рассказать о своем вхождении в литературу, и этот опыт будет воспринят благодарно, и ты приобретешь новых читателей. Вот такое вот желание у нас возникло, и оно реализовалось. Вот прошло 2,5 года, и мы уже можем
уже
говорить.
2,5 года.
Уже 2,5 года, да.
По-моему, только вчера вообще совсем произошло это. Вот, конечно, вызвало много шума в нашем литературном мире. Но наш вообще литературный мир любит пошуметь. Вот, что уж говорить-то, да?
Это правда.
Какая-нибудь премия, так мы пошумим.
Да.
И обязательно дали не тому. Это всегда. Мне кажется, это уникальная вообще специфика, когда вместо того, чтобы радоваться за человека, которому дают, да, пускай этот человек там только начал, да, и он получает литературную премию. У нас столько, в общем-то, в вентилятор летит всего разного, что
это
иногда
правда.
Поражаешься нашей доброте, нашей литературной
токсичная, публике. Токсичная среда очень часто оказывается литература.
Да, и мне кажется, как раз и при этом все, скажем, начинающие литераторы, они часто нуждаются вот в этой среде творческой, да, и часто именно в общении, в обратной связи.
Вы абсолютно правы. Вы знаете, те наши выпускники, которые пересеклись на большой школе, а у нас есть такая большая школа, «Пробуй, твори, публикуйся», или на спецкурсах, которые посвящены более частным проблемам. Ну, например, у нас есть очень популярный спецкурс, который называется «Убей меня нежно».
Угу.
Мастерство создания любовных сцен в художественном произведении. Или, например, «Надоели подлые концы», а мастерство создания финалов в литературном произведении и так далее. У нас таких проектов очень много. Так вот, однажды, познакомившись, эти авторы становятся дружны на многие годы. Они поддерживают друг друга, они ходят друг к другу на презентации, они создают ту лояльную аудиторию, которая приумножается за счет друзей моих друзей, понимаете? И это очень важно.
Угу.
Совсем недавно я была приглашена на презентацию нашего автора Екатерины Златорунской. Она не окончила нашу школу писательского мастерства, она окончила не менее интересную школу «Хороший текст». И мы представляем ее интересы как агента. Так вот, в «Библиоглобусе» была презентация ее книги, выпущенной издательством Т8 «Руграм». «Но случается чудо». И вы не представляете, какое же количество было однокурсников, был полный зал, пришедших поддержать свою коллегу по цеху.
Угу. Да, это действительно удивительно. И что самое важное, друзья, вот я точно уверен в том, что у передачи «Эпиграф», у этого проекта, одна из самых лояльных, дружественных и любящих аудиторий. Я очень благодарен, друзья, что вы с нами. Очень благодарен, что вы поддерживаете нас. Вы видите, мы приглашаем писателей, издателей, мы делаем обзор на новые книги, все для вас. Но, собственно говоря, это только благодаря вам. И в эти рождественские дни, вы видите, мы делаем для вас подарок такой. Мы пригласили директора литературной мастерской, сразу литературного агентства «Флабериум», Ольгу Аминову. Все для того, чтобы помочь вам сориентироваться в этом книжном рынке и, если вы писатель, найти своего литературного агента и найти, собственно, своего издателя. Но, конечно же, мы не можем без вашей поддержки, поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку, смело кликайте, переходите по ней и оформляйте разовое ежемесячное пожертвование на проект «Эпиграф». Этот проект, который существует для вас, ради вас, и мы все делаем для того, чтобы вам было интересно, и интересны наши эфиры, интересны наши гости. Большое спасибо. И в эти рождественские дни будет еще для вас бонус, потому что «Эпиграф» обычно выходит раз в неделю, но на этой неделе будет еще один эфир «Эпиграфа» в нашем рождественском марафоне. В пятницу ждите анонса. Мы совсем скоро снова будем с вами, будем советовать разные рождественские книги. Очень благодарны, что вы с нами, что вы поддержите нас. И мы продолжаем эфир. У нас, напоминаю, у меня в эфире директор литературного агентства и школы, литературной школы Фабера Ольга Аминова. Мы продолжаем, в общем, вас знакомить с этим агентством. В общем-то, какой у меня вопрос? Почему именно Гюстав Флобер дал название для вашего агентства? Как я понимаю, Флобериум, Гюстав
Флобер, да? Абсолютно правильно. Вы знаете, оказалось, что и моя коллега, писатель Татьяна Булатова, и я одинаково любим Флобера. Он не оставил какой-то школы после себя, но в его произведениях очень много заметок о писательском мастерстве. И вы знаете, если собрать все высказывания, то можно издать абсолютно точно небольшую брошюру. И все его наблюдения о ремесле, о творчестве нам невероятно близки. И прежде всего нам очень важно его высказывание «Поднимемся вверх по ступеням башни слоновой кости, поближе к звездам, пусть там и холодно, зато не слышно дураков». И вот это вот умение работать над стилем, умение быть самим себе высоким судом, а по гамбургскому счету оценивать собственную работу, заботиться о мастерстве – это вот те принципы, которые нам очень дороги. Не идти вслед каким-то сиюминутным требованиям, уж тем более требованиям толпы. Угу. Хотя в школе писательского мастерства мы обязательно рассказываем и о том, что такое целевая аудитория, и какие могут быть ключевые ценности для той или иной целевой аудитории, и какие маркетинговые приемы используют издатели и могут использовать авторы. Это не значит, что мы замыкаемся в башне слоновой кости. Угу. Но мы за эстетизм, мы за глубокую работу над художественным мастерством.
Угу. Как бы вы сформулировали кредо Флобериума?
Очень легко. Мы наше кредо пишем во всех книгах, которые издает Т8 Руграм. Мы, объединившись с этим издательством, создали свою серию «Флобериум». Так вот, у нас там написано: мы зажигаем звезды для того, чтобы жизнь стала ярче.
Да, прекрасное кредо, с ним абсолютно солидаризуюсь. Светлана написала: а что нужно для того, чтобы вы стали, значит, литературным агентом? Вот если я хочу написать, если у меня есть книга, я бы хотела воспользоваться вашим услугами, вашего литературного агентства. Что для этого нужно?
Несколько этапов нужно пройти. Первое. Во-первых, написать нам письмо. Во-вторых, прислать рукопись. Мы берем для того, чтобы понять, достойно ли это произведение того, чтобы быть представленным в издательство. Мы проводим экспертизу художественного текста. Что такое экспертиза художественного текста? По сути дела, это рецензирование, но в отличие от рецензии письменного текста, который имеет определенно ограниченный объем, экспертиза связана с анализом каждого уровня художественной структуры, анализом эстетических и коммерческих ценностей, ориентированием тех направлений, по которому необходимо доработать рукопись для того, чтобы она приобрела, так скажем, должный вид. И в отличие от письменной рецензии, экспертиза предполагает устное общение с автором, в процессе которого мы озвучиваем анализ и отвечаем на вопросы автора. По сути дела, это еще и консультирование, в результате которого мы говорим, что да, ваше произведение достойно того, чтобы быть представленным в издательстве, или говорим: нет, увы, пока еще рано, нужно еще накапливать мастерство, можно доработать по таким-то, таким-то направлениям свой текст и впоследствии еще раз встретиться.
И вы консультируете абсолютно любого автора, вне зависимости, понравился ваш его текст или нет?
Знаете, я не буду лукавить, мы не делаем это бесплатно. Угу. Когда мы только объявили о создании литературного агентства, к нам хлынуло такое количество рукописей, что если бы мы читали, то все, то у нас не было бы просто времени на жизнь. Угу. И поэтому работа, связанная с экспертизой рукописей, это платная. Все расценки есть у нас на сайте. И любой, кто действительно желает получить адекватную обратную связь, может обратиться. Почему это очень выгодно оказывается автору? Я сама была по другую сторону баррикад. Я была издателем. И я прекрасно помню, что авторы, текст которых не понравился рецензенту, а очень часто рецензент не сотрудник издательства, а внештатный специалист, они отсеивались как ненужные, и автор никогда не получал обратной связи. Он не знал, понравилось или не понравилось. Если не понравилось, то что? А можно ли доработать? А может быть, можно перейти в другую редакцию или предложить другому редактору, понимаете? Угу. И вот отсутствие этой обратной связи делает авторов беспомощными, когда они ждут месяц, два, три, полгода и ничего не получают, и когда они не получают ответа из всех издательств, которые отправили, у них возникает ощущение покинутости, сиротства, ощущение обреченности. И в этой ситуации очень тяжело начать что-то творить новое. А мы даем как раз очень честные объективные ответы, которые они, авторы начинающие, не всегда могут получить от своих друзей, родителей, потому что у нас есть такого рода компетенции. Татьяна – писатель, я – редактор, и у нас, как правило, перекрестное рецензирование. Угу. Она читает с позиции писателя, я читаю с позиции редактора, и мы озвучиваем общую точку зрения.
Угу. А что такое литературный агент? Зачем он нужен писателю? Ну, вот напрямую пошел в издательство и потерялся там.
Ну, вот вы уже ответили на заданный мне вопрос. Вы знаете, так сложилось, что книжный коммерческий рынок в России появился очень поздно, я имею в виду после развала Советского Союза. И поэтому у нас он еще не носит того упорядоченного характера, который, например, есть на книжном рынке Западной Европы, Америки. В этих странах писатель никогда не приходит напрямую к издателю. Он всегда сначала ищет литературного агента. И литературный агент, зная серии того или иного издательства, зная запросы того или иного редактора, зная специализацию того или иного издательского дома, может четко понять, куда стоит обращаться, а куда не стоит, как построить коммуникацию с редактором. И мне кажется, что таким образом автор лишается массы сложных и неприятных моментов, которые встают, например, на пути российского начинающего автора. Литературный агент берет не только первую коммуникацию, очень сложную на себя, но он еще и концептуально выстраивает проект автора. Вот вы знаете, в силу того, что у меня большой опыт в книжном мире, около 20 лет я работаю в издательствах, в издательстве «Эксмо» я поработала только 12 лет. Я знаю, как выстроить проект. Я знаю, какая будет целевая аудитория. И я понимаю конкурентную среду. С кем на одной полке может стоять книга начинающего автора? В чем его преимущество? Иначе говоря, в чем его уникальное товарное предложение? За что может схватиться издатель, позиционируя этого автора? Или, например, вот все работают там с историческим романом, да? исторических романов издается много. Есть издательства, которые специализируются на этом историческом романе. Но вот, например, зарубежные исторические романы у нас продаются хорошо, а российские не продаются.
Ну, если ты не Алексей Иванов, да?
Да, если ты не Алексей Иванов, если у тебя не создано имя. А ведь вот, например, у нас есть автор в агентстве Елена Ермолович. Она написала роман «Постмортем». Вы знаете, великолепнейший роман просто. Угу. Нет человека, который равнодушен оказался бы к этому тексту. Вот за 2 с лишним года существования нашего агентства мы можем сказать, что это один из лучших романов, с которым мы имели возможность познакомиться. Но когда я приношу этот роман в издательство, всем очень нравится, но все говорят, ой,
не продастся.
Не продастся. Ой, не получится. Я слышала это уже многие годы, но я знаю, что все зависит от того, насколько тебе понравился, и готов ли редактор найти ту нишу, в которой позиционировать новый роман, нового автора, так, как не делал это никто. И вот я с этим работаю и очень надеюсь, что это получится.
Угу. Слушайте, у меня такое ощущение, что современный издатель, особенно если это какой-нибудь почти монополист, вот, значит, вообще раскрутку полностью отдал писателю, и этим сам не хочет заниматься. Почему так произошло и почему такая тенденция сегодня? Ты же обленился современный издатель, не хочет заниматься вообще маркетингом, продвигать?
Вы знаете, ответ на ваш вопрос заключается уже в вашем вопросе. Вы использовали слово «монополист». Угу. Вот бывает рынок работодателя, а бывает рынок соискателя, да? Вот в ситуации монополии крупного издательства на книжном рынке мы понимаем, что мы говорим о монополии издательства, о верховенстве издательства, которое всем владеет, которому не нужно бороться за автора. И поэтому, на мой взгляд, это опасная для издательства в том числе ситуация. Отсутствие борьбы приводит, во-первых, к тому, что ты перестаешь четко понимать ориентиры, а во-вторых, ты не замечаешь, как растут конкуренты на самом деле. То, что ты упустил, взяли другие, и, может быть, они оказались более зубастыми, более активными, и они создадут новое направление, к которому ты отнесся с недоверием и скепсисом. Очень непросто автору сегодня. Огромное количество проблем. Ну, начиная с того, что те гонорары, которые платят издательство авторам, это гонорары, которые не окупят и недели работы над текстом. Это все прекрасно знают. И наши писатели, они, конечно, потрясающие люди, потому что они служат искусству исключительно ради искусства, понимаете, ради того, чтобы быть услышанным читателем. В то время как, например, на Западе, возьмите Гийома Мюссо, его издательство обеспечивает на год вперед для того, чтобы он мог спокойно, уединившись, писать новый роман.
Да, ну, может, Гийом Мюссо уже раскрученный, да?
Но ведь он таким не был.
И его издательство сразу обеспечивало?
Я думаю, что нет, но первый же роман принес ему славу, и за него схватились.
Ну да, когда уже, если ты как-то смог привлечь внимание к себе своим, да, своим романом, своей книгой, то, конечно, но это тенденция. Но, насколько я знаю, у нас не так. Да?
У нас не так. И вот то, что вы спросили, неужели издательство полностью отдало на откуп продвижение автору...
Который уже не может заниматься, собственно, творчеством.
Верно.
А должен заниматься промоушеном.
Да, вы правы. Возможно, это не касается тех авторов, которые уже стали знамениты. Есть такая матрица, когда авторов, как и проекты, классифицируют как, например, трудные дети, дойные коровы, звезды. Так вот, иногда проще вложить в автора, который тебе гарантированно принесет дивиденды, небольшую сумму, и получить чуть больше дивидендов, нежели выводить нового автора на рынок. Но это было бы неполно, если бы я свалила всю вину на издателей, которые вот не хочет вкладываться в автора. Все дело в том, что изменились инструменты продвижения. Сейчас они большей частью связаны с интернет-пространством. И не случайно вошло в обиход понятие «блогерская проза». Она, может быть, и не очень хороша, эта блогерская проза. Да. И, например, в Германии уже к этому относятся с иронией и не ведутся на это. Но понимаете, в чем дело? Если ты блогер, у которого там миллион подписчиков, и ты пишешь книгу, то издатель прекрасно понимает, что все те миллион подписчиков они купят. Значит, они, приобретая этого автора, приобретают одновременно и читателей.
Даже 500 000 могут купить, это уже, уже несколько тиражей.
Я вам больше скажу, 1000 и уже хорошо. Да. А когда незнакомого автора издают, вы знаете, он, может быть, написал шедевр. Но для того, чтобы его оценили, нужно совершить массу телодвижений. И издатель говорит, вот, пожалуйста, все в твоих руках. Вот есть YouTube, вот есть Instagram, вот есть ВКонтакте, вот есть другие социальные сети, нарабатывай. И что получается? Действительно хорошие писатели, они не могут позволить себе работать на окучивание аудитории, потому что иначе они не смогут ничего
писать.
При этом
издательство хочет, чтобы была авторская серия, чтобы романы выходили как минимум
регулярно,
раз в год, да, и так далее. К минимуму раз в год, а лучше еще и чаще, да. И чтобы они продавались, и все это должен автор. Ну что ж, дорогой автор, мы попробуем изменить эту тенденцию, потому что у нас есть все-таки литературное агентство и литературная школа «Фабериум», надеюсь, на, в рынке. Я, конечно, понимаю, что значит, взваливать этот камень на плечи одного агентства бессмысленно и невозможно, да? Но, что называется, что и капля камень точит.
Вы правы. Мы, безусловно, не можем заниматься рекламной кампанией автора сами, потому что это огромные ресурсы должны быть. Но у нас есть партнеры, Rich and Famous компания, которая готова взять на себя раскрутку авторов. Ну а сами мы, конечно, делаем все, что в наших силах. Мы, безусловно, рассказываем о наших проектах на радио, на телевидении, отсылаем журналистам произведения наших авторов. И надеемся, что, вот, как вы верно сказали, капля по капле камень точит, мы сможем все-таки донести до читателей информацию о талантливых авторах, о тех открытиях, которые сделаны были нами.
Ну что ж, вот этим сейчас и займемся. Значит, на прошедшей ярмарке нон-фикшн, она была такая же оригинальная, как и на все наше время, да?
Да.
Пандемийная, локдауновская и так далее, и тому подобное. Поэтому и, собственно, презентация, может быть, прошла не совсем так, как хотелось бы, но все-таки она состоялась. И была презентация, в общем-то, первого сборника выпускников литературной школы. Этот сборник рассказов называется «ММБ желает познакомиться». Вот расскажите об этом сборнике и об и авторах этого сборника. Что там интересного? Чем уникален этот сборник? И в чем вот цель этого сборника, как вы его задумывали?
Начну с того, что когда мы приглашаем учиться в нашу школу, мы не только говорим о том, что вы получите определенные представления о писательском мастерстве, посетите мастер-классы известных писателей, но у вас есть еще возможности написать такой хороший рассказ, который мы опубликуем в тематическом сборнике, и мы можем взять вас под свое агентское крыло и представлять ваши интересы. И вот за время, за два года нашей работы по результатам большой школы или спецкурсов нами отбирались рассказы, лучшие рассказы наших студентов. Как правило, это выпускные рассказы. И за два года вот на 9-10 авторских листов мы этих рассказов собрали. Они все абсолютно разные. Как разные и ученики, и студенты нашей мастерской. Кто-то родился в 1962 году, а кто-то в 1999, а кто-то в 2005. Понимаете, вот такой вот широкий у нас диапазон возрастной.
Пойди ты собери вот этих людей всех вместе. Да,
да, у нас в прошлом году училась женщина чудеснейшая, ей было 84 года. Представьте прекрасно, себе, да. Прекрасно. Это было так интересно. У нее был такой неожиданный, необычный взгляд на мир и на жизнь. Так вот, у всех возникает вопрос, ну что, просто потому, что это выпускные сочинения, и они лучше? Нет. А перед каждым стояла задача написать рассказ, в котором отразилась бы ситуация, человек в экстремальной ситуации.
Ох, как интересно.
В каждом рассказе есть персонаж, находящийся в экстремальной ситуации. Но эта экстремальная ситуация не обязательно связана с горящим поездом. Она может быть связана с природным катаклизмом. Она может быть связана с отчаянием, в которое впадает женщина, которой ставят страшный диагноз. Она может быть связана с пандемией, во время которой происходит свадьба. Она может быть связана с чем угодно, и поэтому тематика, время, пространство наших рассказов, литературный пафос – самые-самые разнообразные. И мы сборник старались выстроить таким образом, чтобы все время менялось настроение, был некий ритм, чтобы читатель не заскучал. Вот сегодня он читает, сейчас читает, например, о радости. Через какое-то время он сталкивается с драмой. Потом он читает иронический рассказ. Потом погружается в трагедию. Здесь вот реалистический рассказ, а следом идет фантазийный и так далее. Все мы создали для того, чтобы читателю было не скучно. И вы знаете, конечно, мы очень переживаем, как будет воспринята эта книга читателем. Но я уже получила несколько отзывов, и первый отзыв для меня невероятно дорог, потому что корректором этой книги был знакомый корректор, сам писатель Наталья Симонова. Она является корректором у очень-очень многих знаменитых писателей. И когда она работала с нашей книгой, она сказала, я получила удовольствие, мне было очень интересно, и не могу сказать, что интерес был меньший, чем к произведениям, написанным мастодонтами в области литературы. Вот, это дорогого очень стоит.
Но я могу от своего, скажем, имени выделить несколько рассказов и авторов, которые мне понравились. Уже много лет я слышу разговоры о том, что вот, ну, как бы мы же любим поностальгировать и вспомнить советскую литературу, и у нас были национальные авторы. Где эти национальные авторы? Их нету, они не пишут, их не издают. И действительно, когда развалился Советский Союз, понятно, что и национальная литература стала переживать кризис тот же самый, да? Есть совершенно замечательный рассказ «Воробьиный язык» Назия Ахмедова.
Ой, да.
Прекрасный. Если вы хотите, мне кажется, прочитать очень проникновенный, пронзительный рассказ о любви, при этом там не будет сентиментальщины, там будет действительно что-то очень личное и какая-то личная травма и преодоление этой травмы, то, пожалуйста, я вот советую вот этот рассказ. Невероятно интересный и очень с национальным колоритом написанный. Да, да? Да. Великолепный рассказ. Еще мне понравился, конечно, рассказ тоже совершенно замечательный Алена Новская «Маранафа», то есть рассказ Не знаю, он близок будет, наверное, к тем людям, которые, например, знают, что такое детский христианский лагерь, но на самом деле это только бэкграунд такой, да, этого рассказа, а там как раз, скажем, рассказ повествует о том, что в нашем мире есть много особенных детей, да, и как тяжело часто они в этом мире себя находят, да. И вот этот рассказ как раз об этом. Совершенно замечательный рассказ Светланы Федотовой «Перекресток мнимой веры». Это просто очень ироничный, очень юмористичный и как раз поднимающий вопросы веры и, скажем так, прибегание к вере, когда тебе удобно или когда тебя припрет, что называется. Да? То есть совершенно замечательный рассказ. Вообще огромное количество рассказов. Например, мне очень понравился рассказ «В тихом безмолвии», «Спасение нам», Вячеслав Стефаненко.
Да. Да,
прекрасный рассказ с совершенно другой точки зрения и другого поколения. Например, там, если говорить про рассказ Алены Новской, то это поколение, вот, что называется, почти нулевых, 98-м года, она родилась в 98-м году, да, что называется там, миллениалы.
Миллениалы,
да. Да, да. А здесь совершенно другое поколение, совершенно другой взгляд на эту жизнь. То есть огромное количество рассказов, которые... У Назии Ахмедовой, кстати, есть еще рассказ в этом сборнике, поэтому можете прочитать. В общем, всех я авторов, конечно, сейчас только буду перечислять, и мы закончим уже эфир.
А вы знаете, я хочу сказать, что все эти авторы живут не только на территории там, России, не только в Москве, а Назия Ахмедова живет в Азербайджане. Кто-то живет, Ира Крамер живет в Германии, кто-то живет в Швейцарии, My Five Franks, автор, который предпочел скрыться под псевдонимом. География наших выпускников огромна. И вы знаете, когда мы вот сетуем на то, что, ой, ну как же ломает планы нам ковид, так получилось, что онлайн-форма взаимодействия школы, она позволила объединить русскоязычных писателей со всего мира.
Да, и как раз у меня вопрос... А как вы думаете, сегодня сборники рассказов короткой прозы востребованы у читателей? Хотят читатели читать сборники рассказов разных авторов?
Вы задали прекрасный вопрос. Вот я дам два ответа на него. Первый ответ мой личный. Я хочу читать рассказы. Потому что рассказ – это короткая форма, позволяющая мне в процессе, например, передвижения на электричке с одной станции метро на другую станцию метро получить целостное впечатление и думать об этом рассказе, и находиться в настроении этого рассказа. Я люблю короткую прозу. Мне кажется, что она требует от писателя особенного мастерства. И рассказ, как написала Дина Рубина, когда ее спросили, чем работа над романом отличается работой, от работы над рассказом, она сказала, когда вы пишете роман, вы строите судно, корабль. Когда вы работаете с рассказом, вы делаете шкатулку. Это другая оптика. Это другое мастерство совершенно. Но и там очень непросто. Я люблю рассказы. И когда я была издателем, то я выпустила вместе со своими коллегами огромное количество рассказов. Я не боялась совершенно этого жанра. И я могу вам сказать, что были такие сборники, которые имели дополнительные тиражи. Я даже в журнал «Современная библиотека» сделала материал, где написала об этом опыте, вот о малой форме, о рассказе, который формировался на протяжении нескольких лет моей издательской жизни. Что происходит сегодня с издателем? Я приношу сборники рассказов, и мне говорят, ну вот когда напишет роман, тогда и приходите. И мне кажется, что это какое-то заблуждение, которое не хотят перепроверить. Ну вот же у меня, как у издателя, был положительный опыт, да?
Свидание Куприн, до свидания Чехов.
Совершенно верно. Вспоминается ситуация. Мария Метлицкая, очень востребованный автор, она была известна прежде всего как автор рассказов. И рассказы были прекрасны. И я пришла тогда к Андрею Владимировичу Гридасову в издательстве «Эксмо», главному редактору, и стала говорить, что вот надо издавать, она будет любима миллионами женщин, у нее есть удивительная интонация, прекрасная интонация, утешительная, утешающая. Он сказал, ну вот когда напишет роман, тогда и будем издавать. Я сказала, я вас прошу, я и ведущий редактор Юлия Роудборд обращались к нему. Он сказал, ну ладно, под вашу ответственность. И рассказы пошли, они стали издаваться. И когда Мария Метлицкая написала роман, главный редактор сказал, пусть пишет рассказы, очень хорошо продаются. Увы, пробить брешь издательскую в том, чтобы они издавали рассказы, оказывается, не очень просто.
Ну, Нарина Абгарян тоже начинала с рассказов, в конце концов.
Да, да,
и стала культовым абсолютно автором. Уже по ее культовой манюне уже и сериал снимают, и показывают, пожалуйста. Да? Андрей Воротынцев написал, писателям нельзя стать, им можно только родиться. Такие курсы будут полезны, конечно, но в другом. Познакомиться с людьми, развить врожденный талант.
Прав. Конечно, без таланта в литературе делать нечего. Но понимаете, в чем дело? Можно обладать талантом и не знать, как, например, построить сюжет. Для этого и существуют курсы писательского мастерства. Для этого существует литературный институт, который показывает, есть методика. Не изобретай каждый раз велосипед. Возможно, ты обогатишь это знание, но ты таким образом сократишь свой путь ученичества, если тебе это дадут, и ты сможешь это воспринять. Ну и, конечно же, эта среда. Не все, окончившие нашу школу, станут великими писателями. Но кто-то приобретет ту среду обитания, в которой ему будет комфортно. Может быть, он не будет автором, которому будут рукоплескать, но он будет читателем такого автора, который будет понимать, обладать особенным вкусом к чтению. Он будет знать, как блестяще сделан этот диалог, или какая же великолепная деталь, как она работает, как она создает мотив, как она обыгрывается, сколько ассоциаций возникает. Всему этому мы учим.
У нас всего буквально несколько минут осталось. А я все-таки хотел еще спросить, какие еще новинки вашего литературного агентства вы бы посоветовали почитать нашим слушателям?
Ой, вы знаете, вот так много прекрасных вышло, что я боюсь, что не уложусь во время. Начну с книги, которая вышла сегодня. Она появилась в книжных магазинах.
Вот так вот, пожалуйста, дорогие друзья.
Алекс Тарн. Наверняка многие его знают по роману «Украсть Ленина», которая вышла в серии Владимира Войновича в 2010 или 2011 году в издательстве «Эксмо». А многие знают его по роману «Шабатон», если читают журнал «Дружба народов». Именно там вышел журнальный роман, журнальный вариант романа. А вот целиком полный роман вышел в издательстве «Феникс», «Шабатон. Субботний год». Алекс Тарн – лауреат многих литературных премий, неоднократный номинант русской премии, лауреат премии имени Эрнеста Хемингуэя, Марка Алданова, переводчик, публицист, драматург. Роман «Шабатон» прекрасен. Вы знаете, у меня не хватит слов, наверное, рассказать о многочисленных достоинствах. Но главное я все-таки скажу. «Шабатон. Субботний год» предоставляется человеку, долгое время находящемуся в одной отрасли. И для того, чтобы он мог отдохнуть, вырваться, посмотреть другие направления деятельности, предоставляется вот такой вот год. Он устраивается в закрытое учреждение, где есть допуск к секретности, и его начинают проверять спецслужбы, и совершенно неожиданно для него сообщают ему, что дед, который его воспитал, может быть совсем не тем человеком, которого он привык знать и видеть, что, оказывается, в Израиле в это же самое время жил абсолютный полный тезка его деда, имеющего примерно ту же самую биографию. И главный герой начинает расследование. И это расследование приводит его в Испанию во времена гражданской войны. И открываются такие удивительные тайны и загадки, что просто диву даешься, как автор, работая с острым сюжетом, с динамичным повествованием, в котором интрига за интригой идет, может поставить, во-первых, очень глубокие проблемы и дать это на материале, в том числе и историческом. Вот.
К сожалению, наше время подошло к концу. Конечно же, я еще с удовольствием бы продолжил разговор с... У меня был сегодня замечательный гость, директор литературного агентства и литературной школы «Фабирм» Ольга Аминова. Да, и, друзья, пожалуйста, смотрите за серией «Фабирм» в издательствах. Следите, если вы хотите, чтобы была опубликована ваша книга, заходите на сайт, смотрите любое направление, участвуйте в писательских школах или попробуйте прислать свою рукопись в литературное агентство «Фабирм». Ольга Аминова сегодня была с нами. Большое спасибо, Ольга. С наступающим вас праздниками, новых книг, новых открытий и новых авторов в новом году.
Большое спасибо. Поздравляю всех слушателей радио «Тео» с наступающими праздниками и желаю радости.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.